Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. У нас сегодня очень необычная программа. У нас сегодня в гостях Михаил Киселев. И прежде чем я Михаила представлю, Михаил, а можно вас попросить несколько звуков издать на том инструменте, который перед вами лежит?
Я бы хотел бы начать с произведения классического.
Так.
Потому что я представляю классическую балалайку и сыграю каприз Паганини.
Я вот хотел, чтобы наши слушатели догадались, что это инструмент, но вы рассказали. Хорошо, так, ну тогда просто звуки божественные слышишь. Браво, дорогие друзья, у нас живая музыка сегодня в эфире Радио Вера в нашем светлом вечере. Это не так часто бывает, поэтому программа у нас сегодня уникальная. Но я все-таки представлю нашего гостя, Михаил Киселев, исполнитель на балалайке, преподаватель Института музыки имени Альфреда Шнитке и музыкальной школы имени Василия Калинникова, солист театра «Московская оперетта», директор Московского международного фестиваля «Балалайка. Душа России». Еще раз добрый вечер. Поговорим сегодня, понятное дело, о музыке, об исполнении музыки на балалайке, о самом этом инструменте, о народной культуре, традиционной культуре, о моей роли в жизни и в современном культурном ландшафте, в том числе музыкальном. Но вот для начала расскажите, считается, что балалайка такой народный традиционный инструмент, а вообще сколько лет этому инструменту, когда он появился?
Ну, точно неизвестно, потому что никаких документов не сохранилось. Первое упоминание к балалайке, оно относится к 1649 году, когда был издан указ, по которому нужно было все балалайки дома собрать и сжечь. Они были запрещены.
Хороший информационный повод.
Следующий раз было упоминание в 1688 году в малороссийском стрелецком приказе, в котором указывалось, что вот в ворота въехал мужик с балалайкой. То есть примерно можно считать, что вот 300 лет точно уже вот балалайка есть. Но вот именно академическая балалайка, она, которую я представляю, она очень молодая, потому что впервые Василий Васильевич Андреев выступил в 1886 году, и с этого принято считать то, что вот академическая балалайка начала свой путь развития, весьма стремительный благодаря деятельности Василия Андреева. И вот на сегодняшний день балалайка во многих жанрах себя показывают. Не только академические, но и более такая джазовая уже она есть. И более и народная тоже до сих пор сохранилась, что немаловажно.
А я слышал такую версию, что в конце 19 или начале 20 века русский оркестр балалайшников и домристов поехал на гастроли в США и там произвел фурор.
В Париже.
В Париж, да? Ну, да, вы понимаете, о чем я рассказываю. Значит, да. Я в чем-то не прав, но, в принципе, история была такая, да? А что там было дальше? Что это было за выступление? И после этого, вроде как, если я правильно понимаю, вернувшись в Россию, вот они стали звездами, и в России тоже тогда всерьез заговорили о балалайке домре, как о таком исполнительском искусстве, академическом инструменте. Так это было?
В конце 19 века действительно состоялась такая гастрольная поездка великорусского оркестра под руководством Василия Андреева в Париж на всемирную выставку. И действительно, они там сыграли и произвели такой фурор, что во всем мире начали говорить про балалайку. Балалайку начали называть духи, французские в том числе. Очень много стало таким нарицательным именем после этого. И да, можно считать, что с этого выступления началась такая всемирная слава балалайки и русских народных инструментов во всем мире.
А Почему вы выбрали именно балалайку из обилия разных инструментов и связали именно с этим свою профессию и судьбу?
Ну, тут такая история достаточно очень простая. У нас многодетная семья, и, в принципе, никого не спрашивали и говорили, вот вы идете учиться в музыкальную школу, но мы вам оставляем право выбора, вы можете выбрать свой инструмент. И все выбирали свой инструмент. Я выбрал волынку изначально. Но мне родители сказали, хочешь играть на волынке, езжай в Шотландию.
Так,
я был маленький,
вы не поехали.
Я отказался, да, я испугался. И тогда мне сказали, выбирай дальше тогда. Я выбрал потом фагот, выбрал. Но мне сказали, он весит больше, чем ты. И поэтому давай ты подрастешь еще пару лет, а потом мы тебя возьмем.
Фагот красивый инструмент.
Да, бесспорно. Но просто он
звук такой.
Большой такой, да, по 2 метра. И весит столько же. А мне было 8 лет тогда, или 7 лет, я не помню точно. И тогда уже начали мне показывать разные инструменты, потому что уже мне не оставалось, нужно было уже выбирать. И по итогу мне дали выбор либо барабан, либо балалайка. И я выбрал балалайку. О чем не жалею.
А балалайка, возвращаясь к этой мысли, символ народной культуры. Ну, скажем так, для обывателя, для тех, кто не погружен в тонкие дистинкции между там, академической балалайкой, народным исполнением или чем-то еще. А вот все-таки в чем здесь разница? Вот вы даже сами упомянули, что есть там как будто есть оркестр народных инструментов, да. А классику на балалайке можно играть? Есть какое-то различие в том, что играешь на балалайке?
Вот мы поэтому начали сегодня с Паганини нашу передачу, потому что как раз мы стараемся разрушить стереотип, то, что балалайка – только такой народный инструмент, потому что до сих пор в сознании людей и обывателей существует такое мнение, что да, вот медведь, балалайка, вот это примерно все и это. И играют там частушки какие-то народные, типа барыни. Но балалайка с тех пор, когда все это было актуальным, очень прошла такой этап развития, вот благодаря академической школе, благодаря деятельности Василия Андреева, потому что он привлек профессиональных музыкантов в нашу сферу народной музыки, и благодаря чему балалайка и народные инструменты стали профессиональными и конкурентоспособны в рамках академического искусства в целом. И благодаря его деятельности балалайка раз стала сначала академическим инструментом, и благодаря вот этой школе, которая дает все-таки академическое обучение игры на балалайке, да, в том числе и нотная грамма, и ритм, она сейчас может, она и представляет и джазовое направление, и эстрадное направление. И, мне кажется, во всех амплуа замечательно выглядит.
Я помню, в одном интервью наш известный дирижер Владимир Федосеев рассказывал, что он сталкивался с проблемами часто вот в своей, скажем так, карьере дирижерской, потому что начинал как дирижер оркестра народных инструментов. Люди из области симфонического дирижирования говорили, что ну, вот это что-то такое второстепенное, такое вот очень такое локальное и местечковое народная музыка, а вот настоящая музыка – это симфонический оркестр, поэтому вот вы оставайтесь в своей области, не лезьте в большие исполнительские области. И ему приходилось это преодолевать. И, как мы знаем, он это преодолел. Сегодня это один из самых востребованных и во всем мире признанных симфонических дирижеров, который начинал с оркестра народных инструментов. Вот вам с какими-то такими стереотипами приходится сталкиваться и бороться?
Да, конечно. Потому что вот про Федосеева, он, по-моему, аккордеонист, насколько я помню. И поэтому начинал вот с народного оркестра. И до сих пор он поддерживает этих народников, за что им большая благодарность. Конечно, такой стереотип есть. Но, с другой стороны, симфонический оркестр, он тоже начинался с народных инструментов. Скрипки в свое время тоже были народными инструментами, гитары были народными инструментами. Все то, что гобой и кларнеты же были раньше рожки во всем мире, со временем просто были усовершенствованы. Там появилась академическая школа, которая обучает играть это профессионально, и благодаря чему вот сформировался современный академический симфонический оркестр. То же самое и с народными инструментами. Они проходят свой этап развития от народных инструментов, и уже сейчас они стали уже на данный момент академическими. И наши коллективы ничем не уступают симфоническим оркестрам. Конечно, есть свои особенности, потому что все-таки это народные инструменты. По своей сути, то, что вот русский народный, есть китайские народные оркестры. То есть они представляют народный оркестр. То есть своя специфика звучания, конечно же, есть. Но по своим возможностям все-таки Ну, разве что, знаете, вот симфонический оркестр сильно очень отличается по своей яркости. Все-таки народный оркестр уступает по динамическим возможностям от симфонического. Но на самом деле их не стоит даже сравнивать, потому что все равно тембрально они будут отличаться. Но вот как понять, какой оркестр лучше, какой хуже все-таки?
Ну, это же не вопрос лучше-хуже, просто есть именно стереотипы в массовом сознании, которые мы стремимся развеять, что нет никакой иерархии, в которой бы народный оркестр или народные инструменты стояли бы ниже симфонических инструментов, симфонического оркестра и его инструментов.
Тут еще, конечно, есть такой момент, что это все связано с тем, что оригинальный репертуар, написанный народных инструментов, в связи с тем, что был инструмент молодой, он достаточно небольшой, и со временем, на данный момент очень ведется большая работа по расширению этого оригинального репертуара, и современные композиторы пишут для народных инструментов, такие как Александр Чайковский, Михаил Бронер, Иосиф Подгайц, то есть композиторы с мировыми именами, и благодаря чему наша сфера, да, можно так сказать, народных инструментов, наш жанр академических народных инструментов, он на данном момент так он находится в этапе очень стремительного развития.
Давайте что-нибудь еще послушаем в вашем исполнении. Может быть, что-то уже, собственно, народное после стольких слов о народной музыке.
Да, давайте все-таки сейчас мы вернемся к нашим народным истокам. Да,
от
сейчас
Паганини
прозвучит
к
наигрыш Владимирских рожечников «Ах ты, береза».
Михаил Киселев, исполнитель на балалайке, преподаватель Института музыки имени Альфреда Шнитке и музыкальной школы имени Василия Калинникова, солист театра «Московская оперетта», директор Московского международного фестиваля «Балалайка. Душа России» сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И, кстати, не так давно, 23 июня, был Международный день балалайки.
Да, верно.
Ваш профессиональный праздник. Вы отмечали?
Да, этот праздник отмечается по всей России. И что замечательно, то, что проходят различные концерты, фестивали, посвященные этому дню. И это событие очень сильно освещается также на радио, на телевидении, что нас очень сильно радует. С каждым годом все это больше и больше внимания привлекает, что, за что большая благодарность и вам в том числе.
Вот вы упомянули имена композиторов современных, Михаил Бронер, Ефрем Подгайц, у меня в сердце эти имена просто так тепло отзываются, потому что я в юности активно занимался саксофоном, и у Бронера, и у Подгайца, действительно, может быть, для широкой совсем публики эти имена не слишком известны, вот для такой вот людей, не погруженных в музыкальный современный процесс, но для тех, кто хоть как-то к современной музыке прикасается, эти имена абсолютно, скажем так, ну не культовые, но известные, я даже видел диссертации по музыке, допустим, Ефрема Подгайца, но вот для тех, кто, в частности, вот как я саксофоном занимался, очень любимый квартет саксофонов, который Подгайц написал. Кстати, мы тоже тогда, когда вот этим занимался, сталкивались со стереотипом, что саксофон только джазовый инструмент, а мы показывали, что нет, он еще и академический. И есть другое, другая подача, другое звукоизвлечение, вот такой, не такой вот хрипло-ревущий такой, а очень благородный, объемный звук, и для него тоже есть репертуар, и вот, в частности, такой репертуар и современные русские композиторы пишут. Но вот вы важную вещь упоминаете, что есть интерес, получается, у композиторского сообщества к тому, чтобы сегодня сочинять новую музыку для народных инструментов, правильно?
Да.
То есть это не что-то, не какие-то там предания старины глубокой, вот не лубок, а то, что востребовано современной музыкальной культурой.
Да, ну тут, видите, с двух сторон все это получается. Потому что, с одной стороны, наши исполнители, они начинают потихонечку становиться известными, и благодаря чему и композиторам в том числе тоже интересно писать для них музыку. Потому что им же не хочется писать в стол. Они видят, что вот народный инструмент находится в такой стадии развития активного. Они активно гастролируют, наши музыканты, они активно выступают. И, конечно, они заинтересованы становятся, потому что тоже необычный тембр все-таки. Потому что консерватории «Дом рыбалки» до сих пор, к сожалению, нет в Московской.
Но в Гнесинке есть, да, класс.
В Гнесинке, да. Вот, но московские, там композиторы, имею в виду, они как бы, возможно, я догадываюсь, что, возможно, когда они учатся, они не знают про народный инструмент.
В консерватории, кстати, по-моему, до сих пор класс саксофона тоже нет. Очень. Хотя могу путать, но когда вот я учился, там, 15 лет назад еще не было. Сейчас надо уточнить.
Вот. И вот это вот то, что исполнители, получается, становятся активными концертирующими музыкантами. И композиторы проявляют интерес. Благодаря вот этому соединению как раз появляется много новых сочинений, которые вот играются, что немаловажно, очень активно, не только в России, но и за рубежом в том числе.
А вот насколько занятие балалайкой предполагает какое-то более широкое знакомство с тем, что мы называем фольклором, народной культурой? Вот, опять же, проводя параллели, скрипач вот играет, ребенок, например, с детства учится на скрипке играть, но будет играть Моцарта, Баха, Вивальди, и может даже не прикасаться вот к тому слою культуры, которая называется народным. А получается, у балалайщика... Так правильно говорить? Так можно говорить или нет? Или так некрасиво? Балалайшника, да, вот простите, я поэтому уточняю. Балалайшника, ну, так корректно, да, вы так себя называете. Вот у балалайшника, получается, есть необходимость вот к корням народной жизни обращаться просто в силу занятий профессиональных. Как это происходит?
Тут связано больше с развитием концертного репертуара, который вот, написан для балалайки, потому что все-таки балалайка, все-таки двойность. Еще раз вернемся многократно, потому что балалайка – молодой инструмент, и тематизм, который используется при написании, в основном пока что, он народно используется. Потому что в основном все-таки репертуар на данный момент – это народные обработки, народных тем, народных песен. Со временем развития, ну, сначала академизации, да, правильно так сказать, балалайки начали писать большое количество приложений скрипичной музыки, такой классической музыки, которая была написана в Европе. То есть прям целый такой большой пласт мы переняли вот у других академических инструментов. Благодаря чему, конечно, наш репертуар очень сильно пополнился и помог исполнителям занять новый уровень в плане исполнительства. Потому что конкуренция не только между собой получается с народными инструментами, но и в том числе со скрипками, с гобоями, с флейтами, у которых школа исполнительства значительно дольше по сравнению с балалайкой. И чему благодаря балалайке, ну и народные все инструменты в том числе, они стали более, как сказать, с хорошей школой, можно так сказать. Русская школа исполнительства в любом случае сильно признана в мире. Не только народный инструмент, но и в том числе и фортепиано, скрипачи, очень известны во всем мире наши. И вот когда мы начали перенимать это, эти знания, то исполнители на народных инструментах тоже задают такую планку высокую, который ничем не уступает академическим народным инструментам. Кстати, Мацуев вот сейчас играет с Екатериной Мочаловой, с дамбристкой, постоянно концерты, и никто не задается вопросом, почему народный инструмент рядом вот с Денисом Мацуевым.
А вы были как-то у нас на радио «Вера» несколько лет назад в составе квартета балалайшников, и у меня даже есть где-то видеозапись, я снял из аппаратной, как мы записывали здесь в рамках программы «Светлый вечер» вашу музыку. Вы играли, например, песню «Yesterday» группы «The Beatles» квартетом балалайшников. Это звучало очень красиво, очень необычно, очень интригующе. А вот для вас персонально есть какая-то внутренняя разница? Что вам больше нравится исполнять все-таки? Репертуар такой более типический для балалайки или вот какой-то более провокационный? И в чем смысл, в принципе, допустим, играть там современную музыку, например, там, тех же The Beatles на балалайке? Это просто, что называется, чтобы это было вот прикольно? Или в этом есть какой-то, ну, для вас еще другая там миссия, не знаю, популяризация балалайки через вот обращение к такому популярному репертуару?
Тут очень многое зависит, на самом деле, для кого мы играем. Потому что все-таки как профессиональные исполнители, вот мы уже упоминали, что саксофон в свое время не признавали как академический инструмент. А все от чего зависит? Инструмент же может играть любой жанр, любой стиль музыки может исполнять. Просто там есть свои нюансы, правильно, исполнительские. Какие-то штрихи, динамика, это все очень сильно влияет. И у каждого своего жанра есть как бы своя специфика, по которой даже можно, не зная, какого поколения написано произведение, можно определить, кто примерно, там, когда это было написано, все правильно же? Вот, и с народным инструментом то же самое. А с чего мы начали?
С того, что есть для вас вот, разница, что играть, а современную музыку или классический репертуар балалайки, и для чего это нужно, для чего нужно вот такие эксперименты пускаться, как, например, Битлз на балалайке.
Вот, и когда мы учимся, все-таки в дальних учреждениях, нас стараются научить всему, разным стилистическим направлениям. Как барочную музыку играть, как классическую, так и обработки, так и современную композицию. И как профессиональный исполнитель мы можем играть абсолютно разную музыку. И когда мы уже становимся взрослыми самостоятельными исполнителями, музыкантами, мы отталкиваемся от того, где мы играем и для кого мы играем в первую очередь. Потому что, к примеру, если мы играем какой-то детский концерт, мы не будем играть какую-то серьезную музыку, какую-то концерты. Если мы играем где-то в филармонии, то, конечно, репертуар будет более серьезный. И каких-то вот моих предпочтений я не могу сказать. Мне нравится и разная музыка, и современная музыка, и классическая музыка, в том числе и обработки. В моем репертуаре есть все.
А вот вы преподаватель и высшего учебного заведения, и школы музыкальной. К вам приходят дети, которые, ну, студенты, которые решили большое время своей жизни посвящать занятиям на балалайке. Если это студенты, то просто профессию решили с этим связать. Вот чем они, как правило, мотивированы? Это вот просто вот ситуативный выбор инструмента, человек решил быть музыкантом, или среди балалайшников есть, допустим, какой-то повышенный интерес именно к национальной культуре, которого, например, нет там в среднестатистическом абитуриенте музыкального института?
Ну, если начинать с музыкальной школы, то в современном состоянии. Сейчас балалайку начали чаще показывать, во-первых, по телевидению, и благодаря чему дети начали чаще ее встречать. То есть сейчас дети приходят и говорят, а мы видели вот по телевизору балалайку, нам она понравилась. Потому что до сих пор телевизор смотрят, и YouTube смотрят, и дети там очень часто вот впервые встречают балалайку, им это запоминается. И они приходят уже с конкретной целью, я хочу играть на балалайке. То есть раньше, буквально еще лет 10-15 назад, такого не было. Там, благодаря тому, что какие-то педагоги некоторые особо активно им приводили работу у себя в районах, там, в детских садиках, в музыкальных школах они играли, выступали, благодаря чему детей набирали, то сейчас уже дети приходят и просто, вот случайно где-то встретив, увидев балалайку, что не может радовать. И со временем обучения, в зависимости, конечно, от влияния педагога, его личной заинтересованности, дети некоторые проявляют свои способности, таланты, их благодаря чему выставляют на конкурсы, и при успешном прохождении дети подтверждают свою значимость, они понимают, что им это нравится. Они хотят продолжать в дальнейшем. Есть многочисленные фонды, которые поддерживают молодых исполнителей и дают возможность им выступать, в том числе и в Москве. Из глубинок приезжают дети, играют благодаря фонду Спивакова, к примеру, фонду «Новых имена». Они получают мастер-класс ведущих преподавателей. И благодаря чему уже к старшим классам они понимают, что вот я хочу заниматься музыкой. Это, наверное, целый комплекс и педагогов, и родителей, которые оказывают влияние. Потому что без помощи родителей профессиональный исполнитель, мне кажется, невозможно стать. И в том числе вот личных каких-то качеств ребенка, его целеустремленности, его заинтересованности, ежедневных занятий и его трудолюбие, конечно же, в первую очередь. И он решает, что я хочу в дальнейшем связывать свою судьбу. Он, конечно же, понимает, что это очень непростой путь, потому что не обязательно ты, когда заканчиваешь музыкальный колледж, в дальнейшем ты станешь профессиональным исполнителем. Но они вот на этой стадии, когда они оканчивают школу, они понимают, что я хочу продолжить обучение, и поступают в музыкальный колледж. Если все хорошо складывается, они дальше принимают решение поступать в вуз. И уже в вузе, в принципе, формируется профессиональный исполнитель. Хотя, с другой стороны, сейчас уже есть исключения, когда маленькие дети уже становятся профессиональными музыкантами, и такие гастроли, которым профессионалам это не светит никогда.
Давайте что-нибудь еще послушаем в вашем исполнении.
Я сейчас хотел бы сыграть произведение, которое я играю активно в этом году, в связи со всей ситуацией, которая у нас происходит. Это произведение про девушку, которая ждет своего молодого человека с войны. Называется «Странила колечко». Произведение Михаила Цайгера.
Слушайте, какой необычный пример музыки, исполненной на балалайке. Это специально для балалайки написано?
Ну, это обработка песни народной, да. Но «Фантазия» написана оригинально для балалайки.
Очень неожиданный и нехарактерный, как мне кажется, пример музыки для того слушателя, который привык, что балалайка только про такие мажорно-плюсовые народные гуляния. Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Михаил Киселев, исполнитель на балалайке, преподаватель Института музыки имени Альфреда Шнитке и музыкальной школы имени Василия Калинникова, солист театра «Московская оперетта», директор Московского международного фестиваля «Балалайка. Душа России». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Михаил Киселев, исполнитель на балалайке, преподаватель Института музыки имени Альфреда Шнитке и музыкальной школы имени Василия Калинникова, солист театра «Московская оперетта», директор Московского международного фестиваля «Балалайка. Душа России». А вот мы вас представляем как солиста театра «Московская оперетта». А вы в оркестре там играете?
Да.
А вот как часто в составе симфонического оркестра или оркестра, который сопровождает, вернее, исполняет музыку в спектакле именно в опереттах, возникает балалайка?
Ну, в зависимости от аранжировки. Потому что сейчас нам поставили спектакль «Новый каприз императрицы», где как раз включили балалайку. Нам писал музыку Максим Дунаевский. Совершенно замечательная музыка. И спектакль в том числе. И они включили вот в аранжировку балалайку. Такое периодически случается, что балалайку включают в состав оркестров симфонических.
Интересно. А вот фестиваль «Балалайка. Душа России». Что это за фестиваль? Как он проходит? Кого он собирает?
Вот он появился в 2016 году. Он появился не сразу. Название появилось гораздо раньше. По-моему, в 2011 году впервые прошел всероссийская акция. Прошла всероссийская акция «Балалайка. Душа России», которую руководит Андрей Александрович Горбачев, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. И спустя какое-то время появилась идея сделать московский фестиваль, который позволит объединить как и профессиональных исполнителей, так и молодых исполнителей. И с 2016 года ежегодно проходит фестиваль, который вот выполняет эту цель и преследует цель популяризации. И в этом году нам повезло, мы выиграли гранты мэра Москвы, и благодаря этому у нас появилась возможность провести масштабный проект. Он начался в январе, закончился в мае. Это был и конкурс, который проходил почти неделю в Российской академии музыки имени Гнесиных, в котором принял участие как Народный оркестр Московского института музыки имени Альфреда Гарриевича Шнитке, Москва, и на закрытии был Государственный академический русский народный ансамбль имени Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. И в нем приняло участие суммарно почти 2000 участников, что, конечно, для нас это является большой цифрой, и, насколько мне известно, это стало самым большим мероприятием, посвященным балалайке.
Вот мы сегодня говорим об этом инструменте, балалайка, «Душа России», как вы ваш фестиваль называете, назвали. А действительно, есть в народном сознании, в массовом сознании стойкая ассоциация. Балалайка – это народная культура, родная культура, национальная культура. При этом мы же часто это выражение «национальная культура» как-то берем, не сильно проблематизируя. А ведь есть ассоциации с балалайкой такие, может быть, в чем-то карикатурные, в чем-то не очень приятные. Например, вот, не знаю, у Михаила Булгакова в «Собачьем сердце» Шариков играл на балалайке.
Да, это очень подпортило репутацию, конечно,
балалайки. А вот как вы к этому, если угодно, относитесь? Вернее, скажем так, нужно ли нам различать, как вам кажется, и как это делать, если нужно... Вот в этом слое народной культуры, ну, скажем так, то, что возвышает, и то, что не возвышает. Вот вы нам сейчас только что сыграли произведение о том, как девушка ждет парня с войны, и это как-то заставляет поднять глаза к небу. Это светлые чувства, которые какие-то глубокие струны души цепляют. А есть музыка, в том числе на балалайке, исполняемая, которая скорее про кабак, и там совсем глаза к небу не поднимаешь, а наоборот, куда-то пониже. Вот что вы об этом думаете, просто как человек, который постоянно в этом контексте существует?
Мне кажется, парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что все знают про балалайку, очень мало кто ее слышал, особенно вживую. Возможно, где-то мельком, благодаря вот фильму, да? И на самом деле тут еще нужно упомянуть про творчество Михаила Леонидовича Рожкова, раз уж про фильм заговорили, потому что благодаря ему, его исполнительству, он озвучил больше 50 фильмов советских. Благодаря его вот деятельности про балалайку очень много людей знали тогда.
Он балалайшник.
Да, он дожил 99 лет, буквально там 3 месяца не дожил до 100 лет. Это легендарный человек, народный артист России. И он очень много сделал как раз для популяризации. Он выступал очень постоянно на радио, на телевидении. И благодаря, вот еще раз повторюсь, его деятельности про балалайку очень много людей узнали. Но в современном мире, опять, особенно молодежь, она не слышит балалайку, особенно вживую. И то поколение, которое вот воспитывалось на советских фильмах, оно, к сожалению, уже тоже уже забыло все это. Потому что это такую ассоциацию вызывает, мимолетную. Но памяти не откладывается. Либо откладывается, но нет ассоциации, что вот мы услышали, это балалайка. Потому что ее сейчас уже не показывают, просто как саундтрек идет, то есть как сопровождение. И благодаря чему остается такой вот парадокс, что балалайку знают, но не знают, что на ней играют, как она звучит в том числе. Некоторые даже не знают, как она выглядит. То есть иногда люди встречают на улице и спрашивают, что у вас за инструмент. Вот. И наша задача, как мне кажется, вот продолжить эту популяризацию исполнительства, и в том числе и благодаря средствам массовой информации показывать, давать возможность услышать этот инструмент, рассказывать про него, в том числе и работать вот с современными композиторами, что даст возможность нам выступать как вот академическим музыкантам. Потому что при расширении нашего репертуара оригинального мы начинаем устаканиваться как уже как академический инструмент. Потому что инструмент не может существовать без своего оригинального репертуара.
Ну вот я вам в прошлой части программы задавал вопрос, и мы как-то так немножко от него ушли, о том, с какой мотивацией приходят люди именно уже профессионально заниматься балалайкой как профессией, вы рассказали про школьников, про детей. А вот я тогда вас спрашивал, а вот у студентов, уже более взрослых людей, ребят, есть ли какой-то особенный интерес к национальной культуре, который диктовал бы занятие балалайкой? Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот недавно у нас была программа с руководителем очень такого известного, легендарного ансамбля детского веретенца, хора, именно хора народного. И я вот спрашивал у гостя, которая была у нас в студии, о том, что вообще побуждает людей, и взрослых, и детей, приходить в этот коллектив, вместе петь и заниматься вот там не академическим пением, не таким обычным детским хором, а народным. И она говорила, что да, в этом есть вот интерес к родной культуре. Может быть, он сначала такой очень поверхностный, в чем-то такой даже лубочный, но вот там сарафан, песня, хоровод. А потом постепенно, через погружение, вот, казалось бы, в эту атрибутику, я так своими словами пересказываю, как запомнил мысль, человек проникается и смыслом этих песен. Они все очень духовные. Они на самом деле с очень большим религиозным смыслом, вот эти народные песни. Они связаны с ключевыми событиями человеческой жизни, с рождением, со свадьбой, со смертью. Все это вопросы, которые освящены религиозным смыслом. И через это часто человек просто в церковь приходит, через такое сначала как бы внешнее увлечение вот эстетикой народной песни. А вот что похожее происходит с искусством игры на балалайке? Вот от такого внешнего к внутреннему, сутевому? Или все-таки здесь нужно слово, логосность какая-то, чтобы это было, а исполнение на инструменте такой, ну, такого процесса не предполагает?
Тут, наверное, все-таки нужно отличить вот все-таки народную балалайку, потому что вот если говорить про народную балалайку, то как раз она и продолжает традиции. То, что вы сейчас сказали, вот это все, она как позволяет при изучении репертуара, песен, все углубиться в нашу народную, вот, национальную культуру. Но все-таки академическое исполнительство, оно не предполагает изучение, потому что нам не обязательно знать, из какого, благодаря чему эта песня появилась, что она несет в себе. Хотя, конечно же, при исполнительстве мы всегда спрашиваем наших исполнителей, ну, данных, я говорю, при обучающихся, мы задаем такие цели, что здесь композитор хотел сказать, какая мысль заложена в этой песне, если мы говорим про народную. Конечно, мы это все обсуждаем, но не делается акцент именно на, вот, на продолжение национальной культуры. Мы рассматриваем наш инструмент скорее, как, конечно же, это народный инструмент, но он становится уже академическим. То есть в данном случае он выполняет роль просто инструмента. Инструмент выполняет роль передатчика. Музыка что передает? В основном это эмоции, какой-то образ, да, который есть в голове сначала композитора, потом у исполнителя. И благодаря просто инструменту мы этот образ стараемся передать. То есть инструмент является просто передатчиком. Это не я первый сказал, я еще услышал это Алексея Архиповского, как раз нашего такого известного балалайшника, который электрифицировал нашу балалайку, использовал современные технологии, с гитаристами пообщавшись, он использует все их эффекты и всю свою жизнь вот на это положил, чтобы добиться вот этого звучания, которое у него было в голове, похоже. И причем, кстати, он говорит очень интересную вещь, что не знает, откуда эта музыка появляется. Это какие-то моменты просветления, когда он просто берет инструмент, слышит это и просто делает то, что у него в голове появляется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Киселев, исполнитель на балалайке, преподаватель Института музыки имени Альфреда Шнитке и музыкальной школы имени Василия Калинникова, солист театра «Московская оперетта», директор Московского международного фестиваля «Балалайка. Душа России», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот действительно, имя Алексея Архиповского известное, и даже люди, не увлекающиеся народной музыкой, и в частности балалайкой, знают это имя, потому что YouTube, потому что телевидение, потому что это действительно некоторое явление не только, я бы сказал, музыкальное, но и такое социальное. Вот такая популяризация. Вот вы никогда бы не подумали, что балалайка так может звучать. Она может, и это просто интересно. Но вот в этом же, в этой же связи и вопрос. Вы сказали, что Алексей Архиповский перенимает осознанно то, как работает электрогитара. да, подзвучивается звук, балалайки, эффекты какие-то накладываются. Это все очень красиво, безусловно. И при этом я могу вообразить себе такого ценителя аутентичности, который скажет, ну, это уже немножко не настоящая балалайка. Это уже такая вот попытка, там, подлинный звук инструмента, как он есть, заменить вот эффектом. Это уже такое немножко другое искусство, действительно более такое электрифицированное, и разница как между классической акустической гитарой и вот Лес Полом. Что вы об этом думаете?
Ну, все это можно сильно оспорить, потому что есть такое понятие, как эволюция же. Потому что даже взять здесь народную балайку, у нее не было ни ладов, у нее были три жильные струны, и репертуар, когда не исполнялся, был достаточно примитивным. Со временем любые инструменты, они развиваются. И мне кажется, электрификация — это тоже такой этап развития инструмента, который дает возможность развиваться вот в эстрадном направлении. Конечно, аутентичная балалайка тоже должна оставаться, как и народная балалайка, так и академическая. Но все-таки что плохого в том, что балалайка развивается в других направлениях? Мне кажется, чем больше людей услышит наш инструмент, тем будет лучше в любом случае.
А народная и академическая балалайка различаются только репертуаром, который исполняется, или звукоизвлечением тоже, приемами, которыми вы пользуетесь?
Ну, народная балалайка, у нее гораздо меньшее количество приемов. Если академическая балалайка сейчас насчитывает около 70 видов приемов игры на балалайке, то народная используется один, скорее всего, прием — брицание. И все, и на этом все.
Меня поразило, когда вы приходили к нам в программу, вид бас-балалайки. Такой гигантский.
Контрабас.
Да, контрабас, едва ли поместившийся в нашу студию, балалайка такая большая. Сколько вообще разновидностей инструмента?
Ну, основные — это вот балалайка прима, классическая балалайка.
Вот у вас сейчас такая, да?
Да. Угу. Она как бы является изолирующей такая, более распространена. Балалайка секунда, балалайка альт, балалайка бас и балалайка контрабас. И еще под разновидности, типа балалайка тенор, балалайка пикколо. Но они уже редко используются, в основном вот эти вот, которые я перечислил, 5.
А в составе симфонического оркестра какая, как правило, используется? Вот вы сказали, что вы даже в театре оперетты как солист вы на приме играете.
Да-да, но там и тоже бывают и разновидности. Потому что в зависимости от задачи аранжировщика, там и домры используются, и балалайки альт в том числе тоже могут использоваться. Балалайка контрабас используется. Даже, может быть, вспомнить, по-моему, Шостакович, «Игрок» называется. Вот там используется балалайка-контрабас. Если ничего не путаю, то там вот есть такой номер, где играет на контрабасе.
А балалаечники и домристы — это все-таки разные специальности? Я слышал, что просто есть класс балалайки и домры. Или все-таки это совсем вот пересечения нет, и либо ты на балалайке играешь, либо на домре? Или это можно
да,
на
это
том,
различные
на том?
Инструменты, нужно
специально. Ну, то, что инструмент различный, понятно, просто я вот тоже как бы со своей колокольни знаю, что, например, очень часто, особенно раньше, там, когда я учился еще в музыкальной школе, саксофон преподавали кларнетисты. Это считалось нормальным, потому что похожие мундштуки. Хотя все саксофонисты подчеркивают, что нет, это разные инструменты, пожалуйста, вот тут не надо, у каждого должна быть своя специальность, и если вы играете на кларните, играйте на кларните, на саксофоне не играйте. То есть это похожая ситуация между домрой и балалайкой.
Да, то же самое бывает, и очень плачевно бывает, когда педагог, например, домрист, учит балалайшников, потому что все равно это сказывается, то, что ребенок хуже играет, хуже осваивает приемы. То есть специфика все-таки она есть, и она достаточно различная между домрой и балалайкой.
А вот... Насколько вы чувствуете сегодня запрос общественный на исполнение народной музыки? Как часто вы гастролируете? Где вы выступаете? Может со стороны сложиться ощущение, что вот, это опять же такая вот музыка, ценимая немногими, вот для своих. Вот есть некоторое небольшое количество любителей, ценителей фольклорной культуры, вот они идут на концерты, допустим, квартета балалайшников или там... соло-балалайки или концерт оркестра народных инструментов. Или это не так? Или все-таки вот повесили афишу, да, и люди пришли совершенно разные, и это интересно, это востребовано?
Путь солирующего сейчас на данный момент вот исполнителя народных инструментов, он достаточно невелик, потому что либо приглашают филармонии, которые имеют своих постоянных слушателей, либо оркестр приглашает, который также имеет своих постоянных слушателей, либо нужно быть Алексеем Архиповским, иметь свою как сейчас принято говорить, фан-базу, когда ты приезжаешь в любой город, тебя все знают, и ты просто играешь. Причем уникальность Андрея Шиповского еще в том, что он никогда не делает афиш. Когда проходят его концерты, нету ни одной афиши.
А он это специально делает?
Он специально не делает.
Ну, то есть, в смысле, он по каким-то специальным причинам намеренно не делает афиши?
Нет, нет, просто зачем это делать?
То есть и так все знают,
и так все...
кому нужен, тот знает.
Да, следят, и всегда у него шлаги на всех концертах, в чем будет такая уникальность, да? И мне кажется, еще уникальность в чем народных инструментов, потому что, несмотря на то, что мы сейчас вот многократно говорили про то, что никто не слышал балалайку, то, что никто не знает, что на ней можно играть, то, что всех ассоциация медведь-балалайка, когда простой человек приходит на концерт народных инструментов, то когда начинает слышать исполнители, как раз и звуки, которые извлекают, появляются из наших инструментов, что-то в душе начинает щелкать. Как-то вот тембр наших инструментов очень сильно откликается в душе и в сердце. И многократно мы уже опрашивали людей, которые первый раз пришли, мы прям проводили опросы, они в таком шоке находятся, что ничего себе, во-первых, народные инструменты, а во-вторых, что они такой эффект произвели, вот... На душу, можно так, наверное, сказать, да? То, что звуки балалайки и народных инструментов очень сильно откликаются и остаются в памяти потом надолго. Ну, в чем проблема? Вот что первый раз люди к нам пришли.
Ну, это интересно, да, что вы говорите про то, что откликается балалайка, то есть какая-то, видимо, генетическая память, такая, может быть, даже неартикулированная, неосознаваемая, а тяга к этому, ведь это народная культура, как ни крути, даже если ты живешь в городе и никогда специально балалайку не слушал, ты все равно в этой культуре живешь, в русской православной культуре, так или иначе с ней себя соотносишь, и, видимо, когда слышишь балалайку на концерте, вот как мы сейчас слышим тоже в вашем исполнении музыку, душа вспоминает.
Да, мне кажется, какая-то вот есть генетическая память, именно вот такие народные корни.
И душа вспоминает и опознает как свое, как да. родное.
И как такой ключик подходит в пазл, и все начинает работать.
Интересно. Давайте под занавес нашего разговора что-то еще мы вас попросим исполнить.
Сейчас я сыграю обработку Юрия Шакова. Я на камушке сижу.
А я напомню, что у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» был Михаил Киселев, исполнитель на балалайке, преподаватель Института музыки имени Шнитке и музыкальной школы имени Калинникова, солист театра «Московская оперетта», директор Московского международного фестиваля «Балалайка. Душа России». У микрофона был Константин Мацан. До свидания. Оставляю вас наедине с музыкой.
«Светлый вечер» на радио «Вера».